Ветер в окно.
Петербургской студии «Радио России» Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вы слушаете вторую часть радиоканала «Ветер в окно». Сегодня программа выходит в записи. Это повтор передачи августа 2018 года. Давайте послушаем и вспомним свои победы и поражения.
«Ветер в окно».
За звукорежиссерским пультом Павел Гвозденко и Ольга Леонтьева. У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вы слушаете вторую часть радиоканала «Ветер в окно».
Исторический пасьянс.
В прямом эфире программа «Исторический пасьянс». Вместе с вами, друзья, мы разгадываем исторические ребусы и иногда, даже по мельчайшим деталям, угадываем героев прошлых лет и веков. Примерно через 20 минут начнется историческая викторина. Но сначала, по уже сложившейся традиции, отправимся на Троицкую площадь, в Музей политической истории России. В эфире наша постоянная рубрика «Действующие лица» с историком, заведующим отделом Музея политической истории России Алексеем Кулегиным. Будем говорить сегодня о Николае Юдениче.
Действующие лица.
Здравствуйте, Алексей Михайлович.
Добрый день.
Ну вот мы будем говорить сегодня о Николае Николаевиче Юдениче. Конечно, мы это имя знаем, оно знакомо, наверное, любому школьнику, но в основном по наступлению на Петроград войск Юденича, Деникина, то есть по гражданской войне.
Действительно так. Если мы как-то говорили, что имя Брусилова известно было даже тем, кто не знает историю Первой мировой войны, то имя Юденича известно стало в какой-то степени нарицательным, потому что оно связано в том числе и с событиями гражданской войны. Речь идет о наступлении войск Юденича, или, как говорили в листовках и в документах иногда того времени, наступлении банд Юденича на Красный Петроград. В ленинском обращении он как раз что говорил, что Юденич вот с бандами помещичьих сынков наступает на Петроград.
Ну, а Владимир Ильич вообще отличался.
Да, он отличался, да. На самом деле, конечно, наступали никакие не банды, наступала вполне хорошо организованная и подготовленная, но небольшая, правда, по численности северо-западная армия командованием Юденича на Петроград. Ну, как известно, эти наступления в конечном итоге завершились неудачей. Юденич потерпел под Петроградом поражение, может быть, самое роковое в своей жизни поражение. С другой стороны, это, может быть, было первое практически поражение, которое он потерпел как полководец, в общем, на фронтах, потому что на фронтах Первой мировой войны Николай Николаевич не потерпел ни одного поражения. Это был вообще редкий случай в военной истории того времени, и не только отличался своей высокой штабной культурой, но и вот тем, что за время пребывания на посту своем на Кавказском фронте он не потерпел ни одного поражения. И даже некоторые сравнивали его в этом плане с Александром Васильевичем Суворовым, который, как известно, тоже не потерпел ни одного поражения.
Но еще вот я недавно заглянула в интернет и поняла, что он входит в сотню великих полководцев
да,
мира.
Да, я тоже обратил внимание, что, во всяком случае, среди русских военачальников его выделяют. Конечно, биографические сведения, они всегда такие несколько скучные, но все-таки мы напомним несколько биографию. Родился Николай Николаевич Юденич в Москве в июле 1862 года. В общем, достаточно такой обеспеченный, но не какой, так сказать, выдающийся из себя семьи. Его отец был коллежским секретарем, возглавлял земледельческое училище. Мать, в общем, тоже была из интеллигентной семьи. Приходилось даже дальней родственнице Владимира Ивановича Далева, автору знаменитого толкового словаря. Но вот еще интересная особенность. В отличие от большинства военачальников Первой мировой войны, вообще знаменитых русских военачальников, Юденич не происходил из военной семьи. То есть это была, в общем-то, гражданская семья. Но он выбрал военную карьеру, закончил сначала сначала кадетское училище, потом Александровское военное училище в Москве, потом Академию генерального штаба в Петербурге, служил даже какое-то время у нас в Петербурге в гвардейском литовском полку, но в основном он служил, как бы сказали мы, в воевых частях, и в частности первую известность приобрел уже к тому времени полковник Юденич в период русско-японской войны, он в это время командовал полком, и в знаменитом Мукденском сражении, которое, в общем-то, было, ну, как мы знаем, для России неудачным, русская армия потерпела поражение, тем не менее Юденич проявил себя как грамотный военачальник и в критический момент лично возглавил штыковую атаку своего полка, был дважды ранен, в том числе ранен в шею тяжело, и за это был награжден несколькими орденами, золотым георгиевским оружием за храбрость, и потом уже в 1905 году был произведен генерал-майор, то есть вот такой старт у него был достаточно солидный. В последующие годы его карьера достаточно успешно развивалась, он служил в Великом царстве польском, служил он и в других частях. Наконец, в начале 13-го года он получает назначение в Кавказский военный округ, который с начала Первой мировой войны, из него выделяется Кавказская армия, и Юденич становится начальником штаба Кавказской армии. Именно в этот период, на этом посту, начинается его вот непосредственно боевая слава. Мы в основном, когда говорим о Первой мировой войне, мы ведем разговор о таких главных театрах военных действий. Это был Западный фронт, это был, конечно, Западный фронт, который был со стороны союзников. Это был, конечно, фронт, тот, которому противостояла, так сказать, Россия, Германия, Австро-Венгрия, то есть Северный, Северо-Западный и Юго-Западный фронт. Но Кавказский театр военных действий тоже по-своему был интересен тем, что, во-первых, это такая вот специфическая обстановка. Военные действия проходили, в общем, в горной местности, где нельзя было разворачивать и действовать крупными силами, поэтому приходилось маневрировать, то есть вот такой позиционной войны, как и была на Западном фронте, на Кавказском фронте не было, и поэтому очень много зависело от выбора главного направления, от умения маневрировать, найти правильное решение, а здесь, кстати, многие сослуживцы Юденича отмечают, что он вообще, человек был довольно, вообще отличался радушием, и, в принципе, семья у него была радушной, сослуживцы охотно к нему ходили, ну, речь идет, конечно, еще о мирном времени, но надо сказать, что сам он был вообще такой человек не очень разговорчивый, не был, ну что ли, душой компании. Тем не менее, он всегда умел выслушать своих подчиненных, вне зависимости от того, эта точка зрения была ему близка или она была ему совсем не близка, но, тем не менее, он всегда старался находить правильное решение на тех сложных обстоятельствах.
Я прошу прощения, а с кем мы воевали на Кавказе?
Да, Россия противостояла, конечно, своему старому противнику Турции. И военные действия там начались несколько позже. Дело все в том, что Турция тоже одно время, хотя и была союзницей Германии, она выжидала.
Колебалась.
И только в октябре 2014 года начались уже активные военные действия. Начались они с обстрела Новороссийска, Севастополя. А затем турецкая армия начала активные боевые действия. Но русское командование считало тоже, что это, в общем, такой вспомогательный театр военных действий. А поскольку мы уже говорили о том, что никто не рассчитывал, что война будет такой затяжной, и максимум, что считалось, генеральный штаб, что Германию удастся разгромить, максимум за год, то считали, что задача, в общем, Кавказского фронта только вспомогательная. То есть она должна более-менее удерживать границу и на этом-то активных слишком военных действий не предпринимать. Тем более, что фронт у нее был большой. Тем не менее, действительность вот опрокинула такие вот спокойные прогнозы, потому что турецкая армия начала переходить в наступление, начались встречные такие бои, встречные сражения. И самой первой операцией, которая принесла успех и популярность Юденичу. Это была такая известная Сорокомышская операция. Это город на территории нынешней современной Турции, за которой шли ожесточенные бои, потому что Третья турецкая армия, одна из самых многочисленных, которая насчитывала 150 тысяч человек, и которую возглавил сам военный министр Энвер Паша, вместе с военными советниками немецкими, германские советники были во всей турецкой армии, начала наступление, рассчитывая окружить русские войска, и таким образом, нанеся им поражение, выйти в русское Крымское Закавказье.
И все это на горной местности.
Это, если я не ошибаюсь, Сорокомыш, по-моему, сам находится на высоте 2000 метров где-то над уровнем моря. Причем Энвер Паша, ну, как иногда может быть свойственно неким самоуверенным полководцам, он, мы вспомним потом еще, как гитлеровские войска наступали, не позаботившись о теплой одежде, так и он почему-то развернул наступление в конце ноября, в начале декабря, не озаботившись о том, чтобы его армия была достаточно снабжена теплой одеждой. В результате этого скоротечного такого успеха у турок не получилось. Были тяжелые бои, которые, в общем-то, русские войска то терпели поражение, то все-таки восстанавливали ситуацию. Сорокомыш сам переходил несколько раз из рук в руки, пока туда не прибыл, собственно, Юденич и не принял командование одним из корпусов русских. Но он сумел перегруппировать войска, и не только он один, правда, там и другие военачальники, конечно, принимали активное участие. Он сумел, в общем-то, перейти в контрнаступление и в ходе напряженных боев нанести сокрушительное поражение турецкой этой третьей армии. Она потеряла до 90 тысяч убитыми, ранеными, пленными, и главным образом замерзшими просто в этих горах, и в панике начала отступать. Юденич за это был отмечен, может быть, даже не по масштабу этой операции, но поскольку мы знаем, что в начальном периоде войны русские войска не очень, так сказать, успешно, да, как мы знаем, действовали в той же, например, Восточной Пруссии, терпели поражение.
То здесь это нужна
была, то нужна была какая-то победа, она была налицо, поэтому Юденич был награжден Георгиевским крестом 4-й степени, потом ему было присвоено звание, он был генерал-лейтенантом к этому времени, значит, он получил высшее генеральское звание генерала от инфантерии и впоследствии был назначен уже несколько позднее командующим в этой Кавказской армии. Он провел в течение 15-го года еще целый ряд успешных боевых операций, получил еще Георгиевский крест 3-й степени, но речь идет о Георгиевском кресте, конечно, об ордене, не вот те солдатские Георгии, которые, а именно об ордене, который вручался офицерам. И, в общем-то, русские войска под его командованием достаточно успешно действовали. К этому времени сменился новый командующий, как мы знаем, что наместником на Кавказе стал великий князь Николай Николаевич, которого Николай, с ним иду, Николай II, снял с полка верховного главнокомандующего и отправил в почетную такую ссылку на Кавказ. Ну, в общем, Николай Николаевич был в этом плане человек, понимающий в целом все-таки в военном деле, и он, в общем-то, Юденичу предоставлял достаточно широкие полномочия действовать по собственной, в основном, ну, понятно, что согласовывая, естественно, с командованием, но по собственной инициативе. В частности, была проведена еще очень успешная операция, поскольку Иран, вот так же, как потом во Второй мировой войне, Иран собирался выступить на стороне Германии. Почти та же ситуация была, как в 1941 году, когда наши войска вместе с англичанами были вынуждены вступить на территорию Ирана, чтобы предотвратить его вступление на стороне гитлеровской Германии, так в этот момент важно было предотвратить вступление Ирана на стороне,
так сказать,
да, германской этой коалиции центральных держав. И поэтому Юденич втайне сформировал экспедиционный корпус под командованием такого генерала Баратова, который погрузился в Баку на корабли, молниеносно совершил высадку в одном из иранских портов, и таким образом территория, часть Ирана была занята русскими войсками, и тем самым парализовал вот эти все действия германских агентов, которые планировали ввести Иран на стороне Германии. Но самой знаменитой, пожалуй, операцией, которая, наверное, считается венцом такой вот полководческой деятельности Юденича на Кавказе, стала известная такая Эрзерумская операция. Вообще Арзрум, да, этот известный, да, еще по пушкинскому путешествию в Арзрум, это тоже город в турецкой Армении, то есть это все на тогдашней турецкой территории, вообще считался одной из самых мощнейших крепостей. И поэтому задачу, которую поставил Юденич, вообще считалась невыполнимой. И практически, когда русские войска перешли в этом направлении в наступление и нанесли ряд ударов турецкой, вот той самой снова третьей армии, то как раз Николай Николаевич считал, что этого достаточно. Вот, значит, мы нанесли врагу поражение, и теперь можно на зимние квартиры, это был опять уже декабрь, уже январь,
да, уже
15-го, 16-го, да, и не стоит, так сказать, рисковать в таких условиях наступать. Но и Денич принял, может быть, классический риск, он вообще был человек склонный к риску, но вот такому взвешенному, продуманному риску. И он совершенно, так сказать, секретно, даже вообще интересно, что вообще вся эта операция и наступление, где-то я даже прочел, что оно готовилось вообще в тайне, и даже командирам частей не сообщали. каком направлении они предпримут наступление. Там различные носились, специально с целью дезинформации противника была проведена большая работа. Даже начали отпускать офицеров вроде как в отпуск, разрешили женам там приезжать в части, то есть вроде как войска собирались переходить к обороне.
Такая дезинформация.
Да, дезинформация. Да, да. И она даже привела к тому, что командующий 3-й армией, понимая, что русские вроде уходят на зимние квартиры, и ничего такого, значит, уже тут не предвидится, уехал в Стамбул, в общем, оставив тоже свою армию. И в это время русские войска неожиданно перешли в наступление вот с трех сторон, кружили и полностью разгромили вот эту всю группировку, которая находилась в районе Эрзурума. 3 февраля, если я не ошибаюсь, Эрзурум был взят. Только в ходе непосредственно боев противник потерял несколько десятков тысяч человек убитыми и порядка, по-моему, 13, там есть разные цифры, приводятся. От 8 до 13 тысяч потерял пленными только в самом, и более 350 орудий. То есть крепость эта попала в руки русских. Опять эта несчастная турецкая армия, полностью деморализованная, потеряв в общей сложности порядка 60 тысяч человек, опять обратилась, ну, если не в бегство, то в отступление. И больше практически турки активных военных действий до 17 года, то есть до практически завершения, да, активной фазы военной кампании на Кавказе уже не предпринимали. Ну, там были еще бои в районе озера Ван, но это уже такие вот локальные практически. Этот успех сделал имя Юденича весьма и весьма популярным. Он получил за него орден Святого Георгия 2-й степени. Ни один из командующих армиями до этого не получал. То есть только командующие фронтами. Было всего 3, по-моему, полководца в период Первой мировой, я имею в виду, которые получали этот орден. Это был сам великий князь Николай Николаевич, как верховный главнокомандующий, 2 командующих фронтами. Но вот Юденич был единственным командующим армией, который был удостоен этой высокой награды и стал последним кавалером этого ордена вообще в Российской империи. Кстати, мы помним с вами, что Брусилов так и не получил орден 2-й степени за брусиловский прорыв, да, а вот Юденич получил его за Эрзурумскую операцию, настолько она произвела тогда большое впечатление.
Ну вот потом случилось то, что случилось, и, насколько мне известно, Николай Николаевич Юденич даже в Петрограде в 19 году прятался тут неподалеку на Петроградском.
Дело все в том, что, ну, если буквально вот таким тезисом, значит, понятно, что февральская революция изменила коренным образом ситуацию, Николай Николаевич был смещен с поста командующего Кавказским фронтом, на эту должность был назначен Юденич, но прокомандовал он недолго, и он понимал, что политика временного правительства, ну, вместе с большевиками и социалистами, ведет, конечно, к развалу армии, с чем он согласиться принципиально, конечно, не мог. Он был уволен, в общем, в конечном итоге в отставку. Он оказался здесь, в Петрограде, в общем, какое-то время не удел. В принципе, поддерживал корниловское выступление, но в нем, естественно, непосредственно сам не участвовал. Мы говорили о популярности Юденича. Такой был интересный факт. Юденич пришел в банк, где у него были сбережения, и хотел какие-то деньги снять, ну, как бы на жизнь, да, как бы. Его узнали служащие банка и попросили его пройти в кабинет для разговора. И настоятельно посоветовали генералу забрать все свои деньги, пока не поздно.
Все с концами,
и вообще,
да?
По возможности продать все свое имущество в России, поскольку вот они, ну, видимо, чувствовали, что... Хотя это было до еще октябрьских, естественно, событий. И Юденич сумел продать свою недвижимость и свой дом.
И потом после эмиграции...
И в эмиграции он на это, да, сумел существовать и так далее. Да, он действительно скрывался в 18 году какое-то время в Петрограде, потом уехал в Финляндию. Уже в 19 году он получил от Колчака полномочия главнокомандующего войсками на северо-западе России. Ну, вот мы знаем вот этот самый поход северо-западной армии, который закончился неудачей. Хотя, конечно, и здесь Юденич проявил свои полководческие способности. В частности, он сумел организовать наступление этой своей северо-западной армии. Небольшой, там она несколько тысяч была, 7, по-моему, или 8 тысяч человек в общей сложности. Ей противостояла Красная 7-я армия, насчитывавшая более 40 тысяч. Но у нее был очень широкий фронт, и, воспользовавшись этим, Юденич просто нанес удар и прорвал фронт в нескольких местах. Но, как мы знаем, в конечном итоге к Петрограду были переброшены подкрепления. Троцкий все-таки сумел, понимая, ну и Ленин, естественно, понимая значение Петрограда, сумели перебросить туда резервы, и, в общем-то, наступление это потерпело неудачу, которая стала, в общем, роковой во всем, может быть, судьбе белого движения, во всяком случае, на северо-западе России. Но надо сказать, что Юденич, вот еще его такая особенность, что он не оставил после себя каких-то громких мемуаров, и вообще было говорил, что он был такой человек не очень очень разговорчивый.
Хотя умер он в эмиграции, да, уже в 30-е годы.
Да, он умер в эмиграции в 1933 году. Умер он в Канне, он жил на юге, в Ницце. Ну, причем интересно, что даже когда он приехал в Англию, и все журналисты, там уже после вот поражения, естественно, армии, там, в Эстонии, все журналисты бросились к нему расспрашивать его, рассчитывая, что он будет давать им пространное, как было принято, да, рассказывать. Он вообще никаких интервью не давал, вообще ни с кем не встретился, единственное, только с Уинстоном Черчиллем, тогдашним военным министром, он имел встречу с ним. И так, в общем, он больше практически не участвовал ни в каких белых организациях, я имею в виду политических организациях, занимался, в общем, такими благотворительными общественными делами, да и умер вот на юге Франции уже в 1933 году.
Действующие лица.
Это была наша рубрика «Действующие лица». В прямом эфире «Исторический пасьянс», и мы переходим ко второй части программы. Итак, дан сигнал к началу исторической викторины. Сегодня в ней прозвучат вопросы, подготовленные сотрудниками президентской библиотеки и нашими постоянными авторами, радиослушателями Николаем Мотовиловым и Юрием Самоделкиным. А начнем мы с вопроса президентской библиотеки. Итак, вот он сам вопрос. Кто из российских императоров после 30 лет правления написал в своем духовном завещании? Ежели не во всем успел, то не от недостатка желания, но от того, что не умел лучшего придумать, или же не мог более сделать. Я был человеком со всеми слабостями. В ином успевал, в другом нет. Прошу искренне мне простить». Ну, а наследника своего он просил: «Служи России, мне хотелось принять на себя все трудное, все тяжелое и оставить тебе царствие мирное, устроенное и счастливое». Провидение судило иначе. Итак, кто же оставил такое духовное завещание из наших императоров? Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, сразу называйте свое имя для быстроты.
Меня зовут Лев, речь идет о Николае Первом.
А почему вы так решили, что вас навело?
Потому что 30 лет он царствовал, а кроме того, вот такое завещание мне известно, ну как бы, то, что он заставил такое завещание. Я другого ничего сказать не могу.
Ну, замечательно. А кто был его наследником?
Александр Второй.
Да, которые многие вещи, которые не могли быть при Николае Первом решены, да, внутри политической там
вы
темы.
Вы совершенно правы, да, действительно,
да,
такая постановка.
Ну, Лев, замечательно, вы выиграли наш специальный приз. Напоминаю, что в прямом эфире программа «Исторический пасьянс», и мы переходим к вопросам радиослушателей. Вопросы от Николая Мотовилова. Из серии, как он ее сам назвал, «Слова, слова, слова». Что означали, спрашивает Николай Николаевич, и к какому периоду русской истории относятся следующие слова? И вот первое из таких слов – «московцы». Кто это, спрашивает Николай Николаевич? Не москвичи, не московиты, не московитяне и даже не москали, а именно московцы. И мне показывают, что есть желающие у нас ответить. Кто же такие московцы? Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Вот. И я предполагаю, что московцы – это солдаты, офицеры лейб-гвардии московского полка, который получил это почетное наименование за героизм в московском сражении, то есть в сражении при Бородино.
Замечательно. А чем еще так примечателен
этот полк?
Да.
Ну, сначала он вообще был сформирован в 811 году, назывался лейб-гвардии Литовский полк. Именно под этим именем он был при Бородино. Ну, а также он замечателен тем, что он квартировал на Фонтанке 90 и стал главной силой в восстании декабристов.
Да, они, солдаты и офицеры московского полка, первыми вышли 14 декабря 1825 года на Сенатскую площадь в Петербурге. Замечательно, Александр, зарабатываете 1 балл. А подождите, не уходите, вы еще на связи, да?
Да.
А может быть, мы продолжим? Потому что второй вопрос Николая Мотовилова как раз в продолжении первого. И с той же серии «Слова, слова, слова». Готовы?
Ну, попытаюсь.
Попытайтесь. А кто такие, вот про московцев вы все рассказали, а теперь, а кто такие петровцы?
Так, значит, ну, если продолжать логику вопроса первого, то тоже это гвардейцы. Значит, два полка старой гвардии, Левгвардии Семеновской, Левгвардии Преображенской, они были уже в 19 веке объединены в бригаду, и называлась Петровская бригада в память об императоре.
А их якобы называли петровцами, да?
Ну, я предполагаю, да. Возможно, я...
Ну вот, к сожалению, да, вы не правы в данном случае. Подождем правильного ответа. Итак, вопрос Николая Мотовилова в продолжении, собственно, первого. И из той же серии «Слова, слова, слова». Кто такие петровцы, спрашивает Николай Николаевич Мотовилов. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Здравствуйте.
Я предполагаю, что петровцы – это те военные силы, которые были использованы Петром Первым при стрелецких бунтах в Москве.
Вот нет. Как-то вас так понесло на военную тему, а это не имеет отношения. Петровцы – это вовсе не военные люди. Ну, еще подождем секунд 20. Вопрос оказался сложным. Видимо, сбил первый вопрос такой военный. А на самом деле петровцы – это студенты Петровской сельскохозяйственной академии в Москве. Кстати, там преподавал Тимирязев и другие великие ученые. Основана эта академия Петровская в 1865 году. Такое славное заведение. А вот ее студентов как раз и величали петровцами. Идем дальше. В прямом эфире «Исторический пасьянс», викторина с вопросами из русской и зарубежной истории. Наши радиослушатели присылают вопросы, на которые отвечают также радиослушатели, ну и получают призы – билеты в театры и концертные залы города, а также книги. И вот теперь третий вопрос от Николая Николаевича Мотовилова. Всего их 4, кстати. Мы вот ответили на вопросы общими силами о московцах и петровцев. Ну а вот кто такие, к примеру, михайловцы, спрашивает тот же Николай Николаевич Мотовилов. Звоните. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот уже пытался ответить на про московцев, да, про петровцев промахнулся.
Здравствуйте, да, это Александр.
Да, Александр.
Да. Ну, давайте с михайловцами тогда.
Вот, не успел я вторую версию сказать про тимирязевцев, которые петровцы, да. Была у меня, но ничего страшного. Ну, я полагаю, что Михайловцы — это тоже военные люди.
Да, в этот раз вы не ошиблись, да.
Да, что это кадеты или юнкера. Михайловские артиллерии.
Юнкера. Да.
Ну, тут терминологический спор есть насчет таких юнкера. Ну, пусть будут юнкера.
Да, а как, кстати, теперь называется это Михайловское артиллерийское училище?
Ой, по-моему, это...
Академия.
Академия артиллерийская на Выборгской стороне.
Да, а на Арсенальной набережной. Да, а да. Скажите, когда была основана примерно и по чьей инициативе?
Так, вот тут я боюсь ошибиться, но, по-моему, она...
Ну, они михайловцы.
Да-да-да. По инициативе Михаила Павловича, великого князя.
Великого князя, да, в 1820 году. Действительно. Кстати, да, замечательно, Александр, получаете второй балл и лидируете. А я только хочу напомнить, что о михайловцах этих упоминает и Владимир Маяковский в своей гениальной поэме «Хорошо». Вот несколько строчек из нее. «Куда против нас, бочкаревским дурам, приказывали б на штурм? Но тень боролась, опутав лапы, и лап никто не разнимал и не рвал. Не выдержав молчания, сдавался слабый, уходил от испуга, от нерва. Первым боязнью одолен снялся бабий батальон. Ушли с батарей к 11 михайловцы или константиновцы, а Керенский спрятался, попробуй вымани его». Вот такая версия Владимира Маяковского о, собственно, штурме Зимнего и событиях в Петрограде. Идем дальше. Ну, собственно, последний вопрос Николая Николаевича Мотовилова из серии «Слова, слова, слова». Мы уже определили, кто такие петровцы, московцы и даже михайловцы. Ну, а кого же, вот это сложный вопрос, именовали во времена отдаленные, достаточно уже отдаленные, хитогуровками? Ждем с нетерпением вашей версии. Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Валентина Николаевна. Хитогуровки – это девушки, которые ехали по призыву Валентины Хитогуровой на Дальний Восток в 30-е годы прошлого века, 20-го.
Откуда вы это знаете, Валентина Николаевна? Совершенно верно.
Я уже очень давно живу на свете.
И раньше это было широко известный факт, да, скажем так?
Безусловно. Ну, во всяком случае, я так знаю.
А что же их, Валентина Николаевна, так влекло на Дальний Восток?
Ну, наверное, как всегда, молодежь увлекла прежде всего романтика, я думаю.
Ну и не только.
Дело в том, что Валентина Хитогурова, она, насколько я помню, была женой военного.
Да, да.
Вот, это я тоже помню хорошо.
Ну, браво, Валентина Николаевна, один балл, а я только слегка дополню. Действительно, участницы движения за выезд девушек на Дальний Восток в 37-38 году называли их хитогуровками. А там просто еще наблюдался на Дальнем Востоке переизбыток мужского населения. И движение это было организовано действительно комсомолкой Валентиной Ивановной Хитогуровой, урожденной Зарубиной, женой командира Красной Армии Хитогурова. Впоследствии, кстати, Хитогурова избиралась в Верховный Совет СССР и умерла своей смертью без репрессий всяких в 1992 году. И за этот вопрос Валентина Николаевна получает у нас один балл. Теперь к вопросам Юрия Самоделкина. Вот первый вопрос. Кого в официальных французских газетах называли героем двух континентов? повторю вопрос, кого в официальных французских газетах называли героем двух континентов? Звоните. Мне показывают, есть дозвонившийся. Добрый вечер.
Здравствуйте, это снова Александр.
Да, Александр, вы хотите третий балл получить?
Да,
ну,
да,
давайте.
Я хочу ответить, я бы так сказал. Вот, этого человека называли в неофициальной прессе дурнем двух континентов.
Да.
Ну, это шутили над ним. Это маркиз де Лафайет. Он был среди добровольческого корпуса участником войны за независимость в Соединенных Штатах. Ну, а потом принял участие в Великой Французской революции, по крайней мере, на первых этапах.
Нет, и в войнах за Францию принимал еще участие.
Да. Ну, естественно.
Почему он, да?
Он военный, да. Но подняли его на щит уже в 19 веке, в 1830 году, во время революции. Вот. А так он был активным участником Великой Французской революции, был первым командиром Национальной гвардии в Париже и так далее.
А дурнем-то за что его прозвали?
За то, что, в общем-то... Ну, за его позицию, уже он уже был старый в 1830 году, вот не разбирался в политической обстановке, я так подробно...
Наверное, какие-то не слишком умные вещи произносил, да?
Да.
Ну, бывает. Александр, а можно вопрос, откуда вы так хорошо знаете историю?
Ну, я вообще учитель истории.
А, но все равно не тут, всякий...
Тут как бы, да.
Не всякий учитель истории. Нет, ну как, по крайней мере, вы не из интернета, явно, очевидно, знания свои.
Нет.
А то у нас бывают радиослушатели. Да.
Ну да, это удобно.
Да, удобно, но можно не успеть дозвониться. Спасибо большое, Александр. Ну, вы сегодня уже точно становитесь, конечно, абсолютным победителем, потому что у вас 3 балла. Хотя у нас остался еще один вопрос, но вас уже никто не догонит, конечно. Итак, еще один вопрос от Юрия Самоделкина. Именно он 27 ноября 1095 года на Клермонском соборе провозгласил первый крестовый поход. В своей речи он призвал верующих взяться за оружие для похода против персидского племени турок. Вот так. Назовите его, и я надеюсь, что это уже будет не Александр. Звоните. Давайте я повторю вопрос, может быть, он кого-то сподвигнет. Именно он 27 ноября 1095 года на Клермонском соборе провозгласил первый крестовый поход. В своей речи он призвал верующих взяться за оружие для похода против персидского племени турок. Назовите его, просит Юрий Самоделкин. Ну, не знаю, уж только Александр нас, что ли, выручит. Вот мне показывает, кто-то дозвонился. Добрый вечер.
Здравствуйте. Глеб.
Глеб, да. Ну уж точно знаете.
Да. Петр Пустынник был.
Кто?
Ну, странствующий проповедник Петр Пустынник. Он побывал в Палестине, в Византии, сражавшийся с турками, и вернулся в Европу, принося проповеди, призывая к крестовому походу на помощь восточным единоверцам.
А тут ведь дата, вы же тоже историк, Глеб, это я знаю. А тут ведь дата 27 ноября 1095 года на Клермонском соборе. Вот, не попали.
Ну, значит, тогдашний папа.
А какой это тогдашний папа?
Ой, вот это я сейчас не вспомню.
А, ну хорошо. Ну, все-таки не ставлю вам балла, ждем еще звонка. Кто-то, наверное, уже определил теперь, какой тогдашний папа.
Ну вот, алло.
Да-да-да, я вас слушаю.
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Да, Наталья.
Ну вот, я-то знаю про римского папу.
Угу.
И вот это такая страстная речь, мы даже когда-то ее проходили. Мне почему-то кажется, что этого папу звали Урбан, вот как город.
Абсолютно
это
правильно,
только... по латыни, только с номером. Если у него был номер, то номера я не помню.
Ну вот...
Там первый, второй, да. Третий, не помню.
Наталья, замечательно, это правильный ответ. Только он Урбан, почему-то Википедия указывает вот ударение. Это действительно папа римский, Урбан II произнес такую
номера
вообще.
Я не помню.
Ну, неважно. Это полбалла вам. Ну, на самом деле, речь его была настолько страстная, что вот действительно таким образом начались те самые крестовые походы. Да. Ну что ж, подводим итоги. У нас сегодня абсолютный победитель, конечно, Александр. У него 3 балла. А Валентина заработала 1 балл. Ну и у Натальи один, не один, а половина балла, я считаю. Вот. Лев же получает у нас специальный приз от президентской библиотеки. И мне остается только, собственно, перечислить участников сегодняшней программы. Это звукорежиссер Павел Гвозденко, радиоинженер Ольга Леонтьева, ведущая Татьяна Путренко. Напоминаю, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, Радио России, программа «Исторический пасьянс». До встречи.
В раю руку обнял оловянный солдатик. Он окружен, а точнее оквадрачен. Время платить и закончить войну. Ровно дыши, капитан моей распущенной души. В этом городе так странно звучит безвоздушная тревога. Жить не спеши, не сдавайся, не меняй на гроши. Раскорится и погаснет в ночи безвоздушная тревога.
Страничка поэзии.
Афанасий Фет.
Тихая звездная ночь, трепетно светит луна, сладки уста красоты в тихую звездную ночь. Друг мой, в сиянии ночном, как мне печаль превозмочь? Ты же светла, как любовь, в тихую звездную ночь. Друг мой, я звезды люблю и от печали не прочь. Ты же еще мне милей, тихую звездную ночь. Шепот, робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья, свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица. В дымных тучках пурпур розы, отблеск янтаря, и лобзание, и слезы, и заря, заря. Сияла ночь, луной был полон сад. Лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песнею твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотелось жить, чтоб звука не роняя, тебя любить, обнять и плакать над тобой. И много лет прошло, томительных и скучных, и вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, и веет, как тогда, во вздохах этих звучных, что ты одна, вся жизнь, что ты одна, любовь. Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, а жизни нет конца и цели нет иной, как только веровать в рыдающие звуки, тебя любить, обнять и плакать над тобой.
Стихи Афанасия Фета читал народный артист России Николай Буров.
Вы слушали «Радио России. Санкт-Петербург».